«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Прозвучавшее накануне выступление кандидата в президенты России Владимира Путина на митинге его сторонников изобиловало воинственной риторикой. Глава правительства призвал россиян объединиться и не допустить вмешательства извне в дела страны. «Мы не допустим, чтобы кто-то вмешивался в наши внутренние дела, навязывал свою волю, потому что у нас есть своя воля», — заявил Путин. Он назвал всех собравшихся в Лужниках защитниками Отечества. «Мы пришли сюда, чтобы сказать, что мы любим Россию». Речь премьера напомнила пафос его недавней статьи «Быть сильными. Гарантии национальной безопасности для России», посвященной развитию вооруженных сил. «Национальная безопасность России может быть гарантирована лишь в случае, если страна будет по-настоящему сильной». В своей статье кандидат в президенты ответил на претензии экс-министра финансов Алексея Кудрина и поддерживающих его экспертов о том, что на армию тратится неоправданно большая часть бюджета страны. Объявил, что целью России является создание профессиональной армии, и пригрозил американцам асимметричным ответом на строительство системы ПРО. Он напомнил, что приняты и реализуются беспрецедентные программы развития вооруженных сил и модернизации оборонно-промышленного комплекса. Путин пообещал, что ежегодно вооруженные силы в течение ближайших 5 лет будут набираться по 50 тысяч контрактников. Закупка за рубежом военной техники и вооружений позволит российскому оборонно-промышленному комплексу получить доступ к современным технологиям. По мнению премьера, предприятия оборонно-промышленного комплекса должны сконцентрироваться на серийном выпуске качественного отечественного оружия. О том, готова ли Россия реализовать на практике воинственную риторику фаворита президентской гонки, мы сегодня беседуем с Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», Анатолием Ермолиным, подполковником запаса, депутатом Госдумы 4-го созыва, и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным экспертом. Первый вопрос к Павлу Фельгенгауэру. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Как по-вашему, по карману ли России милитаризация экономики, которая провозглашена кандидатом в президенты?
Ну, Владимир Путин изложил вполне такую принципиальную позицию, что милитаризация – это хорошо, что Советский Союз погиб вовсе не от того, что экономика была милитаризована, а от того, что там вот она была при этом плановой. И что милитаризация – это будет локомотивом, которая потянет за собой вообще всю экономику и всю промышленность. И чем больше мы будем вкладывать денег в производство оружия, тем быстрее и лучше будет развиваться вообще Россия. А одновременно он ставит задачу, чтобы там через 10 лет Россия стала мировым лидером по всем основным военным технологиям и при этом вообще была, в общем, превосходила любого потенциального противника по всем основным статьям. Ну, что тут можно сказать? Ну, это, в общем, клиника, что достаточно часто бывает у долго правящих диктаторов. То есть они становятся параноиками и мегаломанами. То есть у них бред величия. Хотя в этой статье есть и правильные вещи, но в целом они перемешаны, как это часто бывает у больных людей, с совершенно сумасшедшими фантазиями. Ничего хорошего, конечно, из этого не выйдет, когда страной управляет больной человек. Его лечить надо.
Вопрос Александру Гольцу. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как, по вашим данным, реализованы ли все те щедрые обещания, которые были розданы Владимиром Путиным в предыдущие годы, вот касательно ситуации в армии?
Ну, мы с Павлом как-то не специалисты в области психоанализа, так что приходится оперировать теми данными, которые есть. Я должен сказать, что вот статья действительно распадается на три части. Первая – это анализ международного положения, который выглядит не шизофренически. Тут я с Павлом совершенно согласен. Вся концепция, что Россию военными средствами будут заставлять отдать свои ресурсы, выглядит, в общем, вполне себе шизофренически. вторая часть, которая касается военной реформы, собственно, и она совершенно рациональна. Она базируется на ясных посылах, с ними можно спорить, соглашаться, не соглашаться, но они таковы, каковы они есть. И я должен сказать, что Владимир Владимирович Путин в значительной степени выполнил те обещания, которые он делал в отношении, по крайней мере, офицерского корпуса Российской Федерации. Тут надо быть честным. И, наконец, третья часть статьи, которая касается оборонно-промышленного комплекса, который состоит из некого набора лозунгов. Мы должны стать самыми лучшими. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Там нет никаких конкретных предложений.
Вопрос Анатолию Ермолину. Добрый вечер, Анатолий.
Добрый.
Вы ведете передачу «Военный совет». Каково, по вашему положению, дело с перевооружением основных родов войск российской армии?
Ну, мое личное ощущение, в том числе и по результатам поездок в реальные воинские части на учения в качестве как раз корреспондента «Эхо», что в настоящий момент мы вот только-только выходим, ну, с точки зрения того, что я видел своими глазами, да, там, скажем, учения, десантирование и так далее, да, там, ну, десантируются там три полка, там, десантируются с частью техники. Вот это все, что сейчас выдается за высочайшие достижения нашей военной науки и, ну, скажем, практики. Вот. Я все это видел в фильме «В зоне особого внимания», когда был десятиклассником. А сейчас мне скоро 50 лет уже исполнится. Поэтому я бы очень, скажем, не торопился выдавать вот то, что сейчас делается, а делается, в общем-то, многие вещи достаточно правильные, за какие-то такие вот потрясающие прорывные действия, там, скажем, или намерения, которые сейчас уже предприняты действующей властью. Знаете, вот у военных есть четкий алгоритм действий, да, вот при выполнении боевой задачи. То есть это предварительное распоряжение, оценка обстановки, принятие решения, отдача боевого приказа, организация взаимодействия и так далее, да. Вот мы сейчас делаем правильные вещи на уровне предварительных распоряжений. Вот предварительные распоряжения отданы правильно. Что будет происходить дальше, я еще не знаю, потому что Владимир Владимирович очень много обещал, да, не только в военной сфере. Он обещал достойную жизнь, он обещал демократию и так далее. Вот. Но если говорить вот про военную реформу, то у меня пока есть ощущение, что мы сделали набор мер, которые обычно называют антикризисным менеджментом. Как будет дальше развиваться строительство вооруженных сил, я пока не понимаю.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, готова ли Россия реализовать на практике воинственную риторику фаворита президентской гонки, мы беседуем с военными экспертами Александром Гольцем, Анатолием Ермолиным и Павлом Фельгенгауэром. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Виктор Литовкин, военный аналитик, ответственный редактор независимого военного обозрения, допускает возможность реализации предвыборных обещаний Путина.
Статья Владимира Владимировича Путина очень глубокая, очень проработанная, фундированная, и программа вполне реалистичная, если будет государство последовательно, ответственно относиться к тем наметкам, к тем планам, которые изложены в статье Путина. Те 20 триллионов рублей, которые направлены на перевооружение вооруженных сил, это сравнительно небольшие деньги на 10 лет вперед. Только надо контролировать эффективность расходования этих средств и быть требовательным к тем людям, которые отвечают за выполнение гособоронзаказа. К сожалению, у нас те, кто срывает гособоронзаказ, я имею в виду верхних эшелонов власти, часто уходят от ответственности, перемещаются с одного поста на другой, не теряя ни в должности, ни в зарплате, ни в авторитете в коридорах власти. Вот это недопустимо.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, готова ли Россия реализовать на практике воинственную риторику фаворита президентской гонки, мы беседуем с военными экспертами Александром Гольцем, Анатолием Ермольным и Павлом Фельгенгауэром. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такие вопросы. Значит, когда я жил в Советском Союзе, у нас на высоком уровне была наука. И понятно почему, потому что у нас, ну, тоже было достаточно милитаризованное государство. Сейчас у нас науки давным-давно нет никакой. Ну, лет, наверное, уже 15 она в полном загоне. Поэтому в таких условиях говорить о какой-то там инновации в вооружении, я лично, будучи человеком вполне грамотным, я все-таки физтех кончал. Я абсолютно не понимаю. Вот, может быть, это первый вопрос, кто-то тут ответит. И второе. Допустим, это все будет закупаться, вот как эти самые мистрали и всякое другое дерьмо, так? Вопрос такой, может быть, у кого-нибудь есть свои собственные соображения, через сколько лет тогда рухнет режим за счет исключительно только лишь чисто экономических причин, то есть просто когда он обнищает совсем, даже если не считать, что я пойду на Болотную площадь, просто вот сам по себе. Спасибо.
Давайте начнем с Павла Фельгенгауэра. Каково состояние военно-прикладных отраслей науки российской?
Ну, состояние действительно довольно тяжелое, но проблема, в общем, даже хуже. То есть даже если бы там появились или еще остались какие-то люди, которые в состоянии как бы спроектировать современное вооружение, сделать его вот уже невозможно, потому что комплектующих современных нет вообще, нет ни комплектующих, ни материалов. Ну, там нужно, например, какой-нибудь там стали некой, 1 тонна в год. Кто ее будет делать? Никто ее не будет делать. То есть вот спецматериалы, спецстали, спецкомпоненты, любые, они в стране отсутствуют. То есть их, конечно, надо закупать за рубежом. Понятно, что у Советского Союза были проблемы с тем, чтобы самостоятельно строить современное вооружение, только, ну, закуклившись в себе, опираясь на собственные силы. Не всегда получалось. Что-то приходилось выискивать за границей. А у России, которая в 2 раза меньше по потенциалу, собственно, СССР, да еще там были еще эти страны Варшавского договора, полностью самостоятельно вооружаться, как требует Путин, что мы будем делать, все опираясь на собственные силы, это будет лучшее в мире. Это абсолютно невозможная задача, она бессмысленная. И действительно приведет только к растрате денег, о чем говорит там Кудрин и другие, что деньги будут выделены, будут растрачены. Путин, кстати, понимает, что проблема есть. Вот он на неделе говорил несколько раз, что вот денег столько-то, главное их не разворовать, главное там типа не просто освоить, а какой-то результат выдать. Но вот результат быть не может по определению. Россия и в военно-технической области вынуждена будет встраиваться в международное разделение труда. А самостоятельной роли у нее, полностью самостоятельной, у нее быть не может и не будет.
Вопрос Александру Гольцу тоже задал наш радиослушатель. Как скоро, по-вашему, рухнет российский бюджет под тяжестью военных расходов?
Ну, это зависит от того, насколько он будет рациональным. Есть 2 школы мысли. Что вот эти 23 триллиона рублей будут регулярно выделяться промышленности, и тогда он рухнет довольно быстро, потому что эти триллионы исчезнут без следа в условиях, когда не реформирована оборонная промышленность. Вот у нас произошла, по-разному можно относиться, но произошла реформа вооруженных сил. А оборонная промышленность представляет собой пародию на советский оборонно-промышленный комплекс. Вот, другая школа мысли говорит о том, что
разумный Владимир Владимирович Путин не будет выделять деньги, вопреки своим обещаниям, на эту промышленность. Ну и тогда бюджет, естественно, не рухнет. Но и вооруженные силы не получат никаких вооружений.
Вопрос Анатолия Ермолина. Как, по вашим данным, довольны ли командующие родов войск объемами финансирования своих отраслей?
Ну, вы знаете, в сравнении с тем, что было до недавнего времени, конечно, сейчас практически все военачальники российские все отмечают, что значительно увеличились бюджеты, и сейчас это позволяет летчикам летать, там, танкистам водить боевую технику и так далее. Но ведь это же, опять же, возвращаясь к той мысли, которую я уже вот проговорил, это ведь все уровень конец прошлого века. Ведь сейчас речь, вот то, о чем пишет наш пока еще премьер, кандидат в президенты, да, ведь та армия, о которой он говорит, она требует принципиально нового человеческого капитала. Вот речь идет ведь, если действительно рассматривать вот перспективу там 20-30 лет вперед, это роботизированные армии. Где у нас тот самый человеческий капитал, который в состоянии такими армиями, такими вооруженными силами управлять? Поэтому у нас ведь, а если говорить про инновации в вооруженных силах, то тут задача дважды неразрешимая, скажем, теми инструментами, на которые обычно опирается Владимир Владимирович. Да? Для начала надо остановить утечку мозгов из страны, потому что талантливые люди уезжают. А задача номер два – это чтобы эти люди захотели пойти в вооруженные силы. Извините, что-то с горлом.
Спасибо, Анатолий. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вот идеи Путина о армии чем-то напоминают сталинские. Отдадим все и вся на армию. К чему это привело, вообще-то говоря, мы давно известно. Вот, ну, мне очень вот не понравилось его разделение всего народа нашего на чистых и нечистых. Вот это очень нехорошо, и это даже страшно, потому что именно с этого началась гражданская война 1918 года, которая окончилась для русского народа, вообще говоря, плачевно. Спасибо.
Спасибо вам за ваше мнение. Вопрос Павла Фельгенгауру. А насколько велико отставание России от передовых западных образцов вооружений?
Ну, об этом четко сказал в своей статье господин Путин. Он написал, что мы отстали на 30 лет. Но заявил, что теперь за 10 лет мы должны их догнать. Вот что отстали точно, а что догоним, это фантазия.
Слушаем вопрос от Федора, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вы знаете, меня очень... Я внимательно тоже читал эту статью Путина, и действительно, мне кажется, все-таки здесь очень большое лукавство. Он говорит о 23 триллионах рублей. Это огромная сумма. Мало того, что это означает нищета социалки, бюджетников, так сказать, пенсионеров, которые будут не получать очень серьезно, но, видимо, это и колоссальная коррупция, потому что нет у нас никаких сейчас механизмов сдерживать силовиков, а на кого опирается Путин? Видимо, на силовиков. И вот эта проблема вообще не проработана здесь, в данном тексте и в данной программе этого господина нашего правящего. И у меня будет вопрос, хочу многоуважаемого Павла Фельгенгауру спросить. Вот скажите, все-таки вы поняли из этой статьи, хочет ли действительно нацлидер создать в России по-настоящему профессиональную контрактную армию? Или мы и дальше будем жить в ситуации, когда у нас за последние 10 лет 40 тысяч солдат умерло от дедовщины, искалечено это больше, чем потери советской армии в Афганистане? Вот эта проблема решается или нет? И, в общем-то, второй вопрос. Как вы видите все эти разговоры о новейших, так сказать, разработках, о новейших вооружениях, которые чуть ли не опережают весь мир, технологиях ядерных, которые есть сейчас под рукой Путина? Это блеф или что-то серьезное, опять же, нужно для того, чтобы распиливать под коррупцию военный бюджет? Вот эти две темы, профессиональная армия и новейшие российские вооружения. Это блеф или серьезное? Спасибо.
За слово Павлу.
Ну, там Путин говорит, что будут больше контрактников, и что это вызвано демографическими проблемами, действительно, призывников совершенно не хватает, и потом вот эти вот бригады, которые вроде бы сформировали, и которые вроде бы готовы к действию, в действительности не боеспособны по большей части, поскольку там и не хватает солдат, и они служат один год, и значит, в боевых действиях их, в общем, практически нереально использовать. Контрактников вроде будут набирать. Правда, обещают даже, что какую-то систему отбора сделают. Но призыв хотят сохранить в то же время. И вооруженные силы будут смешанного состава. А вот это недопустимо вообще. Нельзя, чтобы вооруженные силы были смешаны. Нельзя, чтобы в одних частях служили сразу и контрактники, и призывники. Кроме чудовищной дедовщины, из этого ничего никогда не выходит. Вооруженные силы могут быть боеспособные, замечательные, состоящие из призывников, могут также быть из контрактников. То есть добровольцев, которые служат за деньги. А вот смешивать тот и другой контингент недопустимо. Это разные люди с разными жизненными установками. Их по-другому надо тренировать, другие нужны офицеры. И вообще все нужно другое. Это прописи на то, чтобы у нас в течение 10 лет будут опять все равно небоеспособные вооруженные силы, где будет процветать дедовщина. Ну и действительно, у нас кроме проблем вооружения, очень большая проблема, что у нас нету подготовленных ни офицеров, ни генералов, ни специалистов, чтобы этой техникой управлять. Поэтому вообще разговоры о новейшем, замечательном, самом лучшем в мире вооружении носят достаточно пустой характер, если нет людей, которые могли бы эффективно это оружие использовать в бою. А с этим, с подготовкой людей, во-первых, нельзя сделать быстро. Новое поколение офицеров, и чтобы из них потом генералы выросли когда-то, на это уйдут многие годы. Если начать правильно делать, а будут правильно делать или нет, непонятно. А вооружение, да, говорят, что будут делать самые лучшие в мире, но сделать их невозможно. На нашей технологии, на той технологии, которая есть, и на тех комплектующих, которые есть.
Спасибо. Напомню, что о состоянии российских вооруженных сил мы беседуем с военными экспертами Александром Гольцем, Анатолием Ермолиным и Павлом Фельгенгауэром. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что кандидат в президенты Владимир Путин в своей речи пользовался воинственной риторикой в Лужниках. Значит, сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Московская мэрия не разрешила оппозиции проводить акцию на Лубянской площади 5 марта, на следующий день после президентских выборов. В качестве альтернативных мест предложены Болотная площадь, Поклонная гора и набережная Тараса Шевченко. В отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено третье уголовное дело. Их подозревают в хищении путем мошенничества почти 550 миллионов рублей. Власти Петербурга разрешили представителям партии КПРФ «Справедливая Россия» и «Яблоко» провести 26 февраля шествие и митинг за честные выборы. Партия «Правое дело» приняла решение поддержать на предстоящих 4 марта президентских выборах в России кандидата на этот пост премьер-министра Владимира Путина. В ходе заседания председателем организации был избран Андрей Дунаев. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа, вынесенный в декабре 2010 года. В Афганистане в пятницу, по последним данным, не менее 12 человек погибли в ходе акции протеста после пятничной молитвы в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Тунис для участия на открывшейся там в пятницу конференции так называемой «Группы друзей Сирии», стран, пытающихся найти пути разрешения сирийского кризиса. Встреча проходит по инициативе Лиги арабских государств.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что воинственную риторику премьера мы обсуждаем с военными экспертами Александром Больцем, Анатолием Ермольным и Павлом Фельгенгауэром. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Виктор Алкснес, бывший депутат Государственной Думы и полковник запаса, не усматривает подлинной новизны в обещаниях премьера.
Программа действий Путина ничем не отличается, по сути дела, от тех самых программ, которые он выдвигал и в 2000 году, идя на выборы президента первый раз, и в 2004 году. Тогда он обещал, что к 2005 году начнутся коренные преобразования вооруженных сил. Потом он обещал, что начнется к 2010 году. Сейчас он обещает, что начнется к 2020 году. По большому счету, это все обещания, обещания и ничего кроме обещаний, которые, я уверен, через некоторое время забудутся. И он опять будет говорить о том, что вот надо сделать это. Но реально делаться ничего не будет. К сожалению, ситуация с каждым днем ухудшается. Путин за эти 10 лет успешно провел единственную программу. Это программа деиндустриализации России и окончательно уничтожил нашу высокотехнологичную промышленность.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Но я что хочу сказать, я пенсионерка, но я всю жизнь проработала в военно-промышленном комплексе. Так я вот вам что скажу, какая модернизация, какая инновация может быть оборонной промышленности? Все заводы стоят. Головной институт наш живет только тем, что сдает помещение. Завод, на котором я проработала всю жизнь, полностью сдает помещение, стоит. В Красноярске стоят. По всей России стоят наши заводы. Это ж сколько денег надо будет вложить, чтобы они заработали? Это полностью разрушена промышленность. И еще я хотела сказать. Честно говоря, мне страшно жить. Мне страшно, где во главе страны будет человек с параноидальными наклонностями, который строит дворцы вместо строительства детских больниц, который полностью разрушил промышленность. И наша элита призывает по ящику голосовать за него. Они что, не понимают, за кого они призывают россиян голосовать?
Вопрос Александру Гольцу. Как вы оцените состояние оборонно-промышленного комплекса России?
Ну, оно вполне чудовищное, я должен сказать. Пару лет назад мой приятель, который тоже бывший офицер, он в силу аналитического склада ума выявил все точки, где торгуют мебелью, условно говоря. И к своему ужасу мы в какой-то момент поняли, что это все места, где были научно-технические институты, которые обеспечивали военно-промышленный комплекс. Они совершенно, как справедливо сказала ваша слушательница, они сейчас выживают, сдавая помещение мебельным салонам. Другой вопрос в том, можно ли вернуться к советской системе. И здесь у меня большие сомнения. Потому что, как ни крути, в России все-таки рынок, рыночная экономика. Вернуться сейчас к ситуации, когда 20-30% ВВП тратятся на оборону, немыслимо. Поэтому нужно искать какие-то иные формы. И вот государство старательным образом, и в этом проблема, государство старательным образом избегает решения, поиска даже решения этой проблемы. Под руководством Владимира Владимировича Путина были созданы полтора десятка объединенных промышленных корпораций, которые представляют собой пародию на советские оборонно-промышленные министерства. Ну вот они существуют, страшно неэффективные. Некий колхоз, ну вот возьмем Ростехнологии, где 25% предприятий близки к банкротству. В итоге выделяются деньги на какой-то оборонный проект, и руководитель рост технологий быстро-быстро распределяет их по другим предприятиям, которые дышат на ладан. Ну, так не работает. И так работать не может. Предстоит очень нетривиальная, очень непростая задача выпуска военной продукции в условиях рыночной экономики. Пока что получается ничего. До тех пор, пока кто-то не скажет, мы в течение последних 10 лет делали глупость. Мы последние 10 лет пытались создать пародию на советский ОПК. Давайте от этого откажемся. Давайте приватизировать. Давайте возобновлять конкуренцию. Давайте определять приоритеты в военной промышленности. Нельзя производить все от пистолета до ракет «Тополь-М». И вот под эти приоритеты выстраивать цепочку субконтракторов с элементной базой совсем-совсем. Пока что этого никто не сказал. Пока что Владимир Владимирович Путин говорит лозунгами: «Мы должны стать лидерами». Никто ни пока не объяснил, каким образом мы этими лидерами должны стать.
Вопрос Анатолию Ермолину. Как вы считаете, способна ли власть не разбрасываться и выделить приоритетные рода войск и отрасли промышленности, как вот предлагает Александр Гольц?
Ну, я думаю, приоритетные рода войск были выделены достаточно давно. Даже так называемые лихие 90-е, у нас было два рода, которые, в общем-то, относительно нормально существовали. То есть это внутренние войска. Вот понятно, для каких причин, по каким причинам. И РВСН, ракетные войска стратегического назначения, тоже понятно, по какой причине, потому что на самом деле это и есть тот самый единственный щит и меч, который есть в нашем распоряжении. Я думаю, что сейчас проводится достаточно большая работа в Министерстве обороны, в вооруженных силах. Вот проблема-то, в общем-то, не в том, что в Генштабе нет понимания проблем, да. Я пока не вижу решений, замыслов, да, как вот этому, как это конкретно можно осуществить. Пока вот сделаны какие-то неотложные меры, как я уже сказал. Кстати говоря, может быть, немножко в сторону отойду, да, но вот даже вот то, что вот Александр Гольц сказал, что вот там вот Путин сказал, Путин сделал, да, там, но у меня такой вопрос: когда офицеры получили зарплату первый раз? По-моему, еще месяца не прошло, как они получили вот эту зарплату с трехразовым увеличением, да, а предыдущие 12 лет, которые, когда Путин был либо верховным главнокомандующим, либо премьер-министром, да. Раньше нельзя было об этом спорить. Почему именно сейчас перед выборами в три раза увеличивают зарплату офицерскому корпусу?
Да. Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты», видит неспособность власти решить очевидные проблемы.
Постоянно мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами неустанных взаимоотношений в армии. Это не могут победить. А раз это не могут победить, я считаю, не хотят победить. То есть государство в лице своих самых главных руководителей не ставит даже эту проблему. Из года в год люди становятся калеками, умирают в армии, и государство не ставит эту проблему. И у меня нет доверия к тому, что они могут и другие вопросы решить, которые касаются военной реформы бесконечной, которая длится уже много-много лет.
Слушаем вопросы из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа политики, у меня все тот же вопрос: что делать? Вы все, и мы, и вы видели, как рыба идет на нерест, вода кипит. И вот я уверен, все население, все пойдут голосовать за Путина. А это на 12 лет. И вот эти 23 миллиона... они просто в песок уйдут. А люди-то нищие, так как они и есть, так они и будут, и все только хуже. Вот. Это Россия получит какую-то эвтаназию, добровольное уничтожение народа. Понимаете? Вот что делать-то населению-то?
Ну, давайте так сформулируем вопрос Павлу Фельгенгауру. На чем строится доверие военных, сохраняющихся, судя по всему, к руководству государства?
Ну, говорить о доверии несколько сложно, но и активного протеста тоже нету. Российские, ну как там, ну, военные, там есть контрактники, там, которые, в принципе, служат недолго и быстро уходят. Есть призывники, которые служат еще меньше, еще быстрее только надеяться оттуда выбраться по возможности. Есть офицеры, которые служат. Их, ну, там сейчас считают 220 тысяч. Вот, они вроде как профессиональные военные. Но они разобщены, это атомизированный социум. Не готовы коллективно защищать свои интересы. У них вообще нету даже коллективного какого-то чувства такого. Там одни виды и рода войск не любят, другие и так далее. Поэтому оцениваю, то есть это не какая-нибудь латиноамериканская страна или другая еще, где есть военная каста, которая осознает себя военной кастой и даже как-то пытается защищать свои интересы, а в некоторых случаях и даже доминировать в государстве. Вот наши военные к этому не готовы совсем. Это может быть пока и даже и хорошо. Но и с другой стороны не очень, потому что никаких сигналов реально позитивных от профессиональных военных не идет ни в общество, ни руководству. А что, собственно, нужно делать и что, собственно, можно сделать? Ну, кроме обычных разговоров, что вот сейчас вот мы возродим то, что было при Советском Союзе, вот только надо потратить энное количество денег, и вот все возродится, и тогда все будет здорово. А вверх оно не возродится, и здорово тоже не будет. Задачи нужно определять по возможностям и по целям. Ну, вот не тратить, например, такие деньги и на РВСН, и на вообще ядерные стратегические вооружения, поскольку они все равно не нужны. А нужно что-то другое. То есть война будет не с Америкой, а где-нибудь там исламисты будут, поднимут какой-нибудь серьезный мятеж в Средней Азии, к примеру. И ядерные ракеты тут бесполезны, и подводные лодки тоже совершенно не нужны. И фрегат не нужны. Нужно дееспособные сухопутные войска. Армия нужна. А ее нету. И она на третьем месте в приоритетах. Но вот когда реальные угрозы игнорируют, а готовятся противостоять нереальным, это тоже, к сожалению, клинический диагноз не только главы государства, но и всего вообще государства, как надстройки.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушницы Раисы.
Добрый вечер, здравствуйте. У нас оборонный завод много, допустим, завод «Сергометаллист». Они один корабль сделают, а другой уже холодильник делает. У них оборонка раньше была, конечно, 15 цех работал, пороховой был, это делали. А сейчас ничего нет, только мебель это делают, аренда отдают, и все. Какой-то оборонка говорить. И во-вторых, никто нам не нападет. Мы никому не нужны. Нужны только наша нефть, газ и больше ничего. Зачем это нужно? Пусть инопланетяне придут, они займут, они будут заниматься. А, как говорится, о нашим людям безразлично. Кто будет с нами командовать, не знаю, инопланетяне, не знаю, это левые, правые, нам все равно.
Вопрос Александру Гольцу. Чувствуется ли в словах кандидатов президента Путина внятная оборонная доктрина нашей страны?
Ну, в общем, да. Более или менее понятно, что Владимир Владимирович Путин твердо уверен, что главная задача – это оборонять природные ресурсы нашего государства от тех хищников, которые вот-вот нападут, значит, и отнимут нефть, газ и прочее у России. Ну, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения к реальности, потому что этим самым хищникам в настоящее время не нужно рисковать возможностью ядерной войны, а достаточно напечатать необходимое количество евро, долларов и юаней, чтобы получить все те богатства, о которых говорит Владимир Владимирович Путин. И Владимир Владимирович Путин с радостью примет эти доллары, юани и евро и быстро-быстро выдаст наши национальные богатства. Чем он, собственно, и занимался последние 12 лет. Вот.
Магомед Толбоев, заслуженный летчик-испытатель, герой России, бывший депутат Государственной Думы, считает, что нельзя жалеть денег на оборону.
Я всегда стоял на том, чтобы защита Родины стояла на первом месте. Иначе наши семьи, дети будут разграблены. Министерство обороны началось еще с древних времен, 4500 лет назад, когда охотники выходили на охоту, а их семьи грабили соседние племена. Поэтому это самое важное. Российский бюджет выдержит. У нас есть все ресурсы, запасы. Главное, нам нужен боевой дух внутри, а не сомнения.
Слушаем вопрос из Пензенской области от радиослушательницы Алины Алексеевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот из Шумышейки, наверное, я первая звоню, да? Я вам хотела сказать то, что Россия получила за свое безбожие такого президента. Это наше безбожие.
Ну, пока выборы еще только предстоят. Вопрос Анатолия Ермолина. Как, по-вашему, соответствуют ли те задачи, которые ставят руководство перед вооруженными силами реальным угрозам современности?
Ну, я, видимо, все-таки вот за те годы, как ушел с воинской службы, все-таки не сумел превратиться в окончательного пацифиста. И меня все время убеждают в этом слова, кстати говоря, не военачальника, а Никола Тесла, да, который сказал, что война – это разница потенциала. Поэтому я очень сомневаюсь, что мы сейчас не должны думать о наших силах ядерного сдерживания и так далее. По моему-то как раз глубокому убеждению, именно наш ядерный потенциал пока еще позволяет занимать такую позицию, чтобы с нами в мире кто-то считал. Вот, поэтому по декларациям, по заявлениям, ну, какой военный, какой офицер не согласится с тезисом о том, что мы должны быть сильными. Россия должна быть сильной, и всегда так было, да. Другое дело, что очень хочется, чтобы это были не голословные заявления, чтобы это была не предвыборная риторика, а чтобы это были реальные планы. Я знаю, что очень многие офицеры вот в этом письме, в этой статье путинской увидели какую-то такую вот обнадеживающую перспективу. Вот. Что касается меня, то я этого не увидел. Я в этом вижу политтехнологии.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Разделяете ли вы иллюзии вот той части офицерства, которая, по словам Анатолия Александровича, увидела свет в конце тоннеля, поименуемого военной реформой?
Ну, военная реформа в целом не очень нравится. Но там обещают деньги, там обещают новое вооружение, вот ставят глобальную задачу просто противостояние Америки и НАТО. Это многим нравится, конечно. Не всем, но многим. Вот морякам, ракетчикам, летчикам, тем, кто на это нацелены. Хотя, конечно, тем, кто кого пошлют в реальный бой, где-нибудь в Средней Азии или на Кавказе, так особенно в бою-то не поможет вся эта риторика и даже расходование денег на создание новых ядерных подводных лодок. А реальные боевые действия возможны только там, в обозримом будущем. Так что вооруженные силы, нельзя говорить про них или про офицерский корпус вооруженных сил как о чем-то едином. Он атомизирован так же, как атомизирован вообще российский социум. Каждый за себя и думает о том, что его ждет. Вот как он окажется в бою, у него нету ни бронника хорошего, а часто вообще никакого, ни каски хорошей нету. Ружье у него паршивое, связи у него нету никакой, бронетехника паршивая, которая любой фугас ее разносит вместе со всем экипажем. Забудет, собственно, это, потому что жизнь-то им подставлять. Может надеяться, что из этой путинской статьи вот все это хорошее появится. Но там так в действительности расставлены приоритеты, что, я боюсь, не появится ничего особенного. Кроме каких-то ракет, которые все равно никогда не будут использованы. И поэтому, в общем, все равно, какие эти ракеты, там, Ярс, там, Тополь, Булава, они никогда не будут использованы в бою. Неважно даже, и там муляжи можно было поставить.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел также затронуть вопрос демографический вопрос. Вопрос места рождения. Откуда призывников добраться? Вот самое главное. Один из главных вопросов. Вот спасибо.
Да, Александру Гольцу, как, по-вашему, грозит ли очередная демографическая яма российским вооруженным силам?
Чрезвычайно правильный вопрос. Все серьезные ученые говорят о том, что до приблизительно 2020 года, 2025 года численность молодых людей, которые будут достигать 18-летнего возраста, будет составлять 680 тысяч человек в год. Специалисты из института Гайдара подсчитали, что на рубеже 13 и 14 годов весь призывной ресурс будет исчерпан. И совершенно очевидно, что вот на сегодняшний день, на мой взгляд, главная угроза реализации вполне разумных планов военной реформы заключается в том, что политическое руководство страны из своих соображений, бог весть почему, полагает, что Россия должна иметь миллионную армию, армию численностью в миллион человек. Ни при какой структуре вооруженных сил, ни контрактной, ни призывной, миллионную численность выдержать не удастся. Это как бы факт. И вот теперь возникает проблема. Если кто-то упорство или будучи не в состоянии ответить требованиям политического руководства страны, согласиться с тем, что численность в миллион, это будет означать, что мы возвращаемся к дореформенной ситуации, когда в каждом соединении недостаточная численность военнослужащих. Единственный позитивный результат вот этой военной реформы заключается в том, что численность достигла численности соединений по штатам военного времени. И можно, как они говорят, выдвинуть соединение в течение нескольких часов. И если же мы будем пытаться сохранить миллионную численность, это будет означать, что будет по-прежнему не комплект в соединениях. Это будет означать, что никакой боеготовности в соединениях нет. Даже с точки зрения генерального штаба.
Вопрос Анатолию Ермолину. Как, по-вашему, следовало бы кандидату в президенты и другим его оппонентам говорить не о высоких материях, не о гарантиях национальной безопасности, а о повседневных нуждах вот того человека с ружьем, о котором говорил Павел Фельгенгауэр, у которого нет бронежилета, отсталое вооружение и уязвимая техника?
Ну, в этой части, кстати, при всем уважении к Павлу, я не готов с этим согласиться, поскольку вот уже 2 года встречаюсь там с руководителями, посещая разные воинские части, у меня нет такого ощущения, что вот те люди, которые после сокращения остаются, они уж настолько сильно обделены. Вот все, что касается там бронежилетов, там рации, у меня в этом вопросов нет, что сейчас более-менее нормально поступает все в войска. Вот что касается бронетехники, да, у нас до сих пор нет, там, скажем, сберегающей человеческие жизни видов боевой техники. Нет у нас капсульного бронирования и так далее. Вот, я думаю, что, конечно, большие усилия были сделаны, с одной стороны. Появилась ипотека, да, появилась, наконец-то, как мы уже об этом говорили, там первый раз люди получили приличную зарплату, да. Но огромное количество проблем все равно не решает, потому что дома построили для военнослужащих, да. Вот сейчас Владимир Владимирович обещает, что будут там все проблемы решены, но он их обещал решить уже 1.5 года назад. И мы об этом в эфире постоянно говорили. Вы, говорит, думаете, что говорите? Остается год, меньше года до того, как офицеры, все офицеры должны были иметь квартиры. И на голубом глазу, вот понятно, что не реализуют эту задачу. И все равно все говорили, да, будут квартиры, будут квартиры. Я уверен, что эта задача тоже не будет решена.
Спасибо. Напомню, что сразу после нашего выпуска журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной «Шпионские страсти. Камень преткновения радиации в Японии». А мы в нашей программе обсуждали российскую военную проблематику. В ней участвовали эксперты Александр Гольц, Анатолий Ермолин и Павел Фельдгенгауэр. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
А раз в поезде одном сидел военный, обыкновенный купец из Франции, сидел он с краю.
20 февраля в Москве умер писатель Ассар Эппель. Он был автором «Поверх барьеров».
Все напевая, трипер-пер, туцы, наци, туцы, верверсали, ерцем, перцем, шишкарверцем, вам цадрица, отца-ца.
Архивные записи Ассара Эппеля в «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.